Сегодня в программе «Почему мы ходим к гадалкам?» История карт Таро. Таро – гадание или прогноз? Научные исследования и Таро. Что говорил Юнг о магическом? Как Таро используют в работе психоаналитики? Как отличить хорошего специалиста по Таро от шарлатана? Таро и эффект Розенталя.
Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы снова с вами под парашютом. Мы сегодня будем говорить про карты Таро. Приглашаем вас к нашей интересной беседе. Я думаю, что она будет сегодня супер полезной и увлекательной. Инна, здравствуйте!
Здравствуйте, здравствуйте, Эльвира. Очень рада быть сегодня с вами.
Да.
Мне у вас уже как-то уютно, да, по-домашнему и привычно.
Инна Михайловна Городецкая. Психолог-консультант, кандидат психологических наук, доцент кафедры клинической психологии и психологии личности Казанского федерального университета. Автор более 150 научных работ, а также публицистических статей. В консультирующей практике интегрируют различные подходы психотерапии. Клиентские запросы, с которыми работает Инна Михайловна, это отношения в паре, внутриличностные конфликты, кризисное консультирование, профессиональное выгорание, творческие состояния, психология творчества, тревожность. Как ученый, занимается исследованием психологии творческих групп, кросс-культурных процессов, мотивации и коммуникаций. Читает авторские курсы на русском и английском языках. Будучи магистром искусств и имея диплом художника-декоратора, в свободное время посвящает творчеству, специализируется на мозаике. Любит джаз и хорошую литературу.
Я вообще с нетерпением ждала вас. Очень хочу узнать поподробнее про всякие разные гадания, про карты. Недавно поймала себя как раз вот на мысли, что что-то у меня был какой-то день не очень хороший. Я такая думаю, ну что же. Я очень хочу откуда-то получить ответ. Понимаете, у меня было такое дикое желание откуда-то получить ответ. Такая думаю, где же я могу этот ответ получить? Начала искать какие-то варианты, что-то там у чата GPT спросила и так далее. Ответом я была не очень сильно удовлетворена. Вот в связи с этим у меня такой вопрос. Вообще гадания, предсказания, я не знаю, суеверия, астрология, нумерология и так далее. Почему сейчас такая бешеная к этому популярность? Почему такое желание что-то узнать про себя, что-то узнать про свое будущее, получить какие-то ответы, получить какие-то подсказки? Что ученые на этот счет думают?
Вы знаете, всегда на такой масштабный вопрос нет одного однозначного ответа, но несколько ответов я могу дать. Ну, во-первых, когда нам очень хочется узнать, что же будет с нами в будущем, и мы идем к гадателям, к предсказателям, на самом деле нам хочется узнать не что будет в будущем, а что в нашем будущем все будет хорошо. То есть таким образом мы пытаемся поработать с собственной тревожностью, успокоить ее. Потому что что такое тревожность, по сути? Это эмоция, направленная в будущее. И рождается она из ощущения неопределенности этого будущего. Неопределенность проживать сложно, тяжело, это эмоционально напряженное чувство, и поэтому хочется его ослабить. Ослабить можно как? Заглянуть в это будущее и узнать, что все будет нормально, не переживай. Причем, если человек идет к какому-то гадателю, и этот гадатель не говорит, что все будет нормально, многие из нас начинают искать других гадалок, других предсказателей получше.
Это плохой.
Да, тот, кто скажет то, что нам действительно нужно. Второй момент, почему последнее время такой всплеск интереса предсказательным практикам, к нумерологии, к астрологии. Это еще и так согласуется с интересом к психологии. Людям действительно интересно познать себя, узнать свою психику. Различные тесты, какие-то исследовательские методики. Но психологические тесты, они обычно большие, длинные, много вопросов, и интерпретация достаточно не всегда понятная не психологу, не специалисту в этой сфере. А через вот такие образы, полумистический, полуэзотерический, полупсихологический, возможно. Что-то узнать про себя, это еще и интересно, это еще и такой игровой очень момент. Ну и, может быть, именно поэтому вот эта эпоха New Age, которая так расцветала в 20 веке в мире после Второй мировой войны, в принципе, интерес к эзотерическим практикам, видимо, он докатился и до нашего с вами времени вот в виде такого любопытства.
Тогда давайте, это я все поняла, да, тревожность, хочется узнать, что будет дальше, причем получить положительный ответ на этот вопрос.
Успокоиться.
Да, и успокоиться, да. А давайте, вот я вижу карты, да, они у вас вот тут лежат. Их, кстати, можно трогать или нет другим людям? Я слышала, что другим людям карты Таро трогать нельзя, только тот человек, который гадает, может до них дотрагиваться.
Вот, вы знаете как, я все-таки к Таро отношусь как психолог.
Ага.
Вот прям гадалка, это не я.
Ага. То есть ваши карты можно трогать?
Мои карты можно трогать, мои карты, вот пока они лежат здесь, это на самом деле картинки. Они становятся образами или архетипами в тот момент, когда мы с вами начинаем с ними работать. А так, пожалуйста, трогайте, смотрите. Ну, давайте не будем плодить сущности сверх необходимости, да, согласно принципу Оккама.
Почему они так называются? Вот это такое интересное название Таро. Откуда оно появилось? Давайте поговорим немножечко вообще про историю этих карт.
История очень интересная. Она, как все, что связано с Таро, здесь очень много мифов, очень много мистики, очень много вопросов, на которые однозначного ответа нет. Насколько нам известно, Таро появилось в Европе, в частности, в Италии, в районе Флоренции, Феррары, Милана, где-то в 15 веке. То есть конец 14-го, начало 15 века, вдруг появляются карты, которые на тот момент были игральными картами, я на это тоже хочу обратить внимание. Откуда они появились, откуда они пришли в Европу, мы не знаем однозначно, и поэтому здесь очень много мифологии. Кто-то говорит, что привезли цыгане, кто-то говорит, что привезли крестоносцы. Была практика то ли египтян, то ли других народов Ближнего Востока. Причем есть даже идея о том, что это зашифрованная египетская книга Тота. Тот Гермес Трисмегист – это известный эзотерик прошлого. И вот, ну, насколько я знаю, это такая придуманная красивая история, но она была подхвачена. Так вот, тогда в Европе люди играли, и были только масти, то есть не было так называемых старших арканов. То есть вот современная колода Таро, она состоит как бы из двух частей. Там есть младшие арканы, они делятся на четыре масти, но мы поговорим еще сегодня об этом. И старшие арканы – это картинки, это то, что привлекает очень много внимания, то, где как раз сидят архетипы во многом. И изначально появились игральные карты Таро без этих старших арканов, без картинок, другими словами. А потом их дорабатывали, кто-то предложил козыри, вот эти вот картинки, это козыри в игре появились, и на итальянском языке эта игра называлась Тарокки.
Тарокки?
Да.
Ага, понятно.
Отсюда, видимо, в итоге это вылилось в название карт.
Так, вот я услышала слово архетипы, и теперь у меня вопрос, это что, архетипы здесь появились раньше, чем Юнг про них написал?
Да, архетипы вообще появились раньше, чем Юнг о них написал.
Я думала, только благодаря Юнгу мы узнали про архетипы.
Юнг архетипы не придумал, он их описал.
Вот оно что.
Удивительно-то как раз в архетипах то, что, на что обратил внимание в свое время Карл Густав Юнг,